говорите мили? Положить на мили с прибор.
Я ему что?
Тоже мне мили.
Рекламирую.
Да думайте о своей...
К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 13 сентября 2023 года, сейчас 17.07, меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва», и мы в этом часе следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем традиционно в рамках программы «Своя правда» одну тему. Голосование, конечно, проводим, сегодня у нас будет даже два голосования. Что касается движения, сначала за этим смотрим, 4 балла прямо сейчас, 5 баллов ожидаем к 6 вечера, 6-бальные пробки возможны в районе 19 часов. При этом, кстати, ЦОДД тоже говорит нам про 4 балла. Машин сегодня в городе 2 миллиона 590 тысяч и 2 крупных ДТП. Срочное сообщение, следим и за этим. Есть что-нибудь из того, что прямо сейчас... Да вот, срочное сообщение от Минцифры. Количество заявлений в МФЦ с отказом от сбора биометрических данных написали менее 1% жителей Российской Федерации. Далее в сообщении говорится про фейковые сообщения в мессенджерах от мошенников, которые говорили о необходимости отказа от сбора биометрии. Но только 1% купились. В общем, в любом случае, тут главный вопрос в другом. Почему министерство считает, что это мошенники призывали прийти в МФЦ до 31 августа? А вот в чем мошеннический успех, нам не объясняют. Следим за этим и переходим к нашей теме. Опрос ФОМа. Фонда «Общественное мнение» показал, что большинство граждан России, 83%, убеждены в необходимости изучать на уроках истории в российских школах современный период, в том числе события последних лет. 83%. Противоположной точки зрения, согласно результатам опроса, придерживаются 11%. 6% участников опроса затрудняются определиться со своим мнением. А Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, 83% граждан, которые считают, что на уроках истории надо рассказывать о том, что происходит, по сути, прямо сейчас. Как оценивать эту цифру?
Давайте начнем вот с чего. Я думаю, люди прекрасно понимают, что школа не может уклоняться от актуальных политических проблем. На самом деле вопрос в том, как и когда и где это делать. Я, как историк по образованию, считаю, что это нужно делать, прежде всего, на уроках обществознания и на уроках типа «Разговоры о важном». Вот моя аргументация. Первое. В курсе истории, если мы соблюдаем программу, это можно сделать один раз в 11 классе. Обществознание начинается с 6-го. И, соответственно, увеличено по сравнению с советским периодом в 2,5 раза. И там достаточно тем, которые позволяют обсуждать современные, актуальные политические проблемы и события. Разговоры о важном проводятся каждую неделю. И они тоже, соответственно, позволяют обсуждать любые, в том числе самые острые политические проблемы.
Хорошо, тогда если можно, все-таки возвращаясь к тому, а что такое история? Вот есть же разные взгляды на то, вот как, в какой момент история заканчивается. Последние 20 лет, последнее поколение, последние 5 поколений. На ваш взгляд, есть какая-то объективная история на этот счет?
История, слава богу, никогда не заканчивается, по крайней мере. Я надеюсь, что до конца истории мы не доживем, в отличие от того, что предсказывал какой-нибудь Фукуяма, например, на рубеже 90-х годов прошлого века. Но я вот про что хочу сказать. Понимаете, до сих пор все попытки в учебник истории вписать самые последние события заканчивались неудачно. Объясняю. Значит, досоветский период ключевая концепция истории – народ и государь едины. Да? Самодержавие, православие, народность. Происходит революция и, соответственно, долой самодержавие и долой религию. В конце 30-х появляется краткий курс истории ВКПБ, отредактированный Иосифом Сталиным, и туда записываются в том числе и враги народа, вроде Тухачевского, Блюхера, Бухарина и других. Проходит некоторое время, и после решения 20-го съезда выясняется, что они не враги народа, а незаконно репрессированные, вполне себе патриотически настроенные люди. В начале 90-х годов появляются учебники под редакцией Сороса. И весь советский период оказывается чем? Сплошным черным пятном или черной дырой. Никакой объективности и рядом не лежало. Ну, вроде того, как я вот был, например, в Ельцин-центре и наблюдал там концепцию этого самого центра. Концепция такая: был сплошной мрак, тьма, зло и так далее. Пришел Борис Николаевич, принес нам свет, свободу и все остальное. На мой вопрос, а знает ли экскурсовод, что по указу президента Ельцина номер 1400 Конституционный суд вынес решение, согласно которому это был государственный переворот? Да, знаем, но нашей концепции это не соответствует.
Ну, мы говорим, понимаете, о событиях 93-го года, тут тоже важно, не все же знают.
Конечно. Да. Именно о событиях 93-го года, о малой гражданской войне в нашей стране.
И все-таки 20-30 лет в поколениях, как, где история заканчивается в смысле школьного предмета?
Я думаю, ответить однозначно на этот вопрос невозможно по одной простой причине. Все зависит от того, когда начинается новый исторический период. Вот если исторический период не завершен или только начался, то тогда, наверное, нужно его обозначить в учебнике истории и, соответственно, написать, что когда период будет завершен, мы впишем это в исторические концепции. Да? Потому что, повторяю, сова Минервы вылетает к ночи, говорил Гегель. То есть оценить ситуацию можно тогда, когда процесс или исторический период завершился.
Наш исторический период нынешний, он когда начинается?
Но с моей точки зрения, не претендую на единственно правильный, он начинается, последний исторический период начинается 24 февраля 2022 года.
Понятно. То есть тогда, получается, в вашей логике уж точно все до 23-го, до 24 февраля 22 года надо изучать.
Ну, по крайней мере, можно.
Так, да. Еще я хотел бы уточнить из того, что вы до этого говорили. Вы сказали, предыдущие учебники под редакцией Сороса. Но Сорос, насколько я помню, все-таки их не редактировал.
Я не сказал под редакцией, я сказал под редакцией, да. Я ошибся. И издаваемые на деньги Сороса.
А, вот тогда другое. Хорошо, спасибо. Да. Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Нужно ли изучать, это уже про наше голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходите туда. Первый вопрос. Нужно ли изучать на уроках истории в российских школах современный период? Да, нет, не мне решать. Три варианта ответа. Сегодня все будет просто. А еще один вопрос. Это тоже к фонду «Общественное мнение». В рамках опроса там пытались разобраться, спрашивали граждан. Вот всемирная история есть российская история. Каково соотношение? Какую долю на уроках истории в российских школах должна занимать всемирная история? Первый вариант. Надо изучать в школе только российскую историю. Все остальное там вырастет, поймет, разберется и так далее. Ну или вообще зачем ему знать то, что было не у нас. А потом соотношения пошли. 25%, соответственно, всемирной истории. 50%, половина на половину. 75% всемирной истории. 25% чисто российская история. То есть отдельно. Или вот надо вообще всемирную только историю изучать в школах. Потому что российская, ну, Россия же часть мира, да? И поэтому всемирная история, ну, там как-то будет упоминаться то, что в России или вокруг России происходило. Вот это пятый вариант, тоже голосование идет. Спасибо, первые... смотрите, уже почти 300 человек проголосовали. У нас еще 43 минуты есть, чтобы проголосовать, поэтому, надеюсь, все успеют. Историки считают, что судить можно спустя 50 лет. Теперь парадигма поменялась, пишет 601-й. Неоднократно слышал от разных историков разные цифры. Вот точно помню про 20. 672-й. В чем здесь подвох? В переходный период законы особенно сильно не работают, а вся эта вакханалия происходила в период беззакония. Какая вакханалия, в какой период? Не написали. 618-й. У нас люди толком отличить не могут Петра II от Петра III. Не могут вспомнить, чем славен второй из Романовых Алексей Михайлович. Генералов войны 12-го года вряд ли помнят, дай бог, Кутузова или Багратиона теперь точно вспомнят. Они недавно про проспект голосовали. А мы собираемся еще свежак свежаком добавлять. Не нравится. нравится. Краткий курс, Анна говорит, был вполне приличный, коротко и ясно, а Тухачевский мне не друг. Анна, вы вот прямо вот настолько хорошо помните, если я правильно понимаю, когда был краткий курс ВКПБ, вот все это помните, да? Он был приличный. 7373948. Еще Анна, да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, я бы хотел сказать, что история – это очень важно, но нашим детям необходимо изучать логику.
Мы сейчас не обсуждаем другие предметы. Не-не-не-не-не. Еще раз, про историю. Про историю вам есть что сказать?
Конечно, есть.
Давайте.
То, что вот Мединский новый учебник сделает, все, конечно, хорошо, но я думаю, если они будут изучать до 22-го года, то тогда придется все поднимать, как власти пришли современники. Я думаю, они испугаются.
Так какую историю? До какого года надо изучать в школе?
До сегодняшнего дня.
А, то есть история сегодня. Начала... Ну да, действительно, с другой стороны. Ведь вот то, что сейчас, это сейчас. А то, что было сегодня в 9 утра, это уже история. Соответственно, в рамках школьных уроков истории, наверное, нужно уже изучать встречу Путина с главой КНДР. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из МИТа.
Прошу.
Но у меня такое мнение, что историю надо изучать до 2000 года. То, что сейчас у нас новый этап, как бы, который начался, собственно, с 2000 года.
То есть Путин пришел к власти, все остальное. Понял, так.
А то, что сейчас, это обществознание. Вот так вот.
Не-не-не, но про историю вы говорите так. Хорошо, теперь соотношение вот в школе. Вашим детям,
честно,
да?
Да, я понял. Я могу сказать, вот на своем опыте последнее время как раз увлекся историей и понял, что нам в школе вообще не давали нашу историю. Поэтому, ну, где-то 65 на 35, причем, ну, в нашу сторону.
То есть 65% это история России в подробностях, да. А 35% все, что вокруг России было. Хорошо, понял. У нас нет на голосовании вот такого варианта, вот там 25, 50, 75. Поэтому внимательно выбирайте и голосуйте. Современные этапы, пишет 639, изучают в 11 классе, когда история нужна только тем, кто ее сдавать будет. Остальные чихать на нее хотели. Ну, хорошо. Катя, слабо представляю, что могут сказать учителя разных возрастов и позиций, поэтому, потому что на данный момент это скорее не история, а мнение. Но ведь история есть, мы же не говорим о том, как есть, а как надо бы с вашей точки зрения. Виталий тоже говорит, надо изучать историю в школе до начала правления Путина. То есть у нас есть путинская эпоха, она сейчас, и это уже не история. Это пока вот текущее время. 7373948. Да, прошу вас.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Юрий. Подмосковье. А почему бы, как говорится, не изучать историю до, это самое, до сегодняшнего дня? Знать, народ должен знать своих героев, какие они плохие, хорошие.
Не, подождите, так вот, секундочку, потому что это не история, говорят вам, пока еще не история.
Ну так, ну давайте сделаем, господи боже.
Действительно, действительно, вот это хорошая история такая. Давайте сделаем ее историей. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Я считаю, что историю надо изучать до 2012 года. Как раз закончился первый период правления Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича.
Подождите, но вы полагаете... Секунду. Вы полагаете, это разные исторические эпохи? На основании чего?
Потому что первый срок Владимира Владимировича мы закончили Чеченскую войну. И мы перешли в мирное существование с народом.
Подождите, секунду. Да, у меня тут другой вопрос, подождите. Вы говорите следующий этап, но игроки-то одни и те же, и поэтому это очень важно, чтобы об этом говорили в школе, вот именно об этой части, об этих 10 годах. Не скажешь, все сломается.
Ну, важно, потому что нам надо друг друга понимать в первую очередь, потому что если мы не разберемся, почему начались Первая Чеченская война...
А мы все вот это знаем только исходя из того, что в школе узнали.
Нет, мы в школе не узнали, мы это видели, и у каждого свое мнение, а дети это...
А детям
видели.
Надо бы узнать, я понял. Сергей Журавлев, заместитель директора Института российской истории Ирана, один из разработчиков историко-культурного стандарта для, по истории России для средней школы. Он с нами на прямой связи. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, более 80% россиян считают, что на школьных уроках истории надо изучать события последних лет. Вы тоже так считаете?
Да, я тоже так считаю.
Объясните, почему?
Ну, во-первых, есть определенная традиция у нас в стране. Учебники, как правило, всегда заканчиваются современной историей. Во-вторых, конечно, если говорить о большой науке, то здесь есть некоторые различия между оценкой событий далекой истории и современной истории, как мы ее сейчас называем. Разница в том, что современные события, многие из них, по крайней мере, они носят незаконченный, незавершенный характер. Ну, например, мы не знаем, когда закончится специальная военная операция. Но, с другой стороны, мы же знаем, когда она началась, мы знаем, что вводились санкции, какие санкции. И все, что вот до сегодняшнего дня связано со специальной военной операцией, например, к примеру, это мы все знаем. Поэтому я думаю, что, конечно, имеет смысл вот те события, которые уже свершились, и результаты которых понятны, известны, очевидны, их имеет смысл отразить в учебнике.
Смотрите,
А вот те события, которые еще носят незавершенный характер, но вот об этом так прямо надо и сказать. Было сделано то-то, то-то, а результаты пока еще неизвестны.
Смотрите,
Кроме того, здесь еще есть одно обстоятельство.
Хорошо.
Дело в том, что ведь у нас учебники, они каждый год обновляются. И тот самый историко-культурный стандарт, о котором вы сказали в начале нашего общения, он тоже постоянно обновляется, он приближается, во-первых, к нашему дню, во-вторых, он обновляется с точки зрения того нового, что произошло в исторической науке, какие-то новые исследования появились, и мы корректируем обязательно это в Институте российской истории, который я представляю в данном случае, корректируем в историко-культурном стандарте, для того, чтобы этот стандарт соответствовал самым новым знанием исторической науки. Вот то, что я хотел бы вам сказать.
Смотрите, только что мы говорили с депутатом и историком по образованию, в смысле школьным историком, Олегом Смолиным, который говорит, что вот есть история, а есть обществознание. И вот то, что происходит сейчас, нынешний этап развития общества, правильнее изучать не в истории, а в обществознании. Что скажете по этому?
Ну, я не соглашусь с этим. Мне кажется, что мы можем использовать научные инструментарии, исторические инструментарии для оценки современной истории России. Вообще-то говоря, надо понимать, что, в общем, считается, что на 100% наука, история начинается там, где уже ушла команда, которая руководит страной. То есть, что же, мы не будем теперь, историки, изучать события, начиная с 2000 года, когда команда Путина...
Нет, историки-то пришла. Будут изучать, но в школе пока не преподаем.
И в школе тоже обязательно надо преподавать этот период, используя те наработки, которые и историки, и социологи, и этнологи, и другие специалисты сделали по этому периоду. Обязательно надо, я считаю. Это правильно, что так сейчас происходит. Но в рамках именно исторической науки. Дело в том, что ведь обществознание – это политическая наука. А история – это, я бы сказал, самая точная общественная наука. Поэтому если мы хотим знать, как вот сейчас мы говорим, приближаться к правде исторической, это должна быть именно история. Это должно быть не обществознание, не обществоведение, а именно история.
Ну вот ваш тезка, наш слушатель Сергей 424 пишет, нельзя рассказывать в курсе истории о современных событиях, потому что тогда уже не история будет, а пропаганда и промывание мозгов.
Но это не так. Все зависит от того, как сказать. Если говорить о фактах, свершившихся, я сказал вначале об этом, никто не будет спорить с этим. Это так оно и есть. Интерпретации... они всегда будут, и не только относительно современности, но и, например, относительно сталинского периода. Вы же не будете спорить с тем, что у нас интерпретации по отношению к любому периоду, начиная с Древней Руси, кончая сталинскому времени, Великой Отечественной войны, самые разнообразные.
Еще...
И в этом смысле современная история ничем не отличается от других периодов. Будут всегда разные интерпретации.
Еще вот как раз по этому поводу отдельный вопрос. Вы до этого даже говорили, что вот каждый год что-то происходит, и мы что-то там пересматриваем и готовим, чтобы это было более актуально. А в результате этого не получится, что один год школьникам говорят про одно и то же событие одно, а через год другое.
Нет, не получится, я думаю. До такой степени историческая наука еще не дошла, чтобы кардинально менять. Все-таки столько лет уже столетия занимаются ключевыми проблемами исторической науки. И есть уже сложившиеся взгляды, поэтому корректировки, они возможны относительно каких-то деталей. А кардинальный пересмотр, ну, это уже политика, это уже не наука. Вряд ли возможно это.
Ну вот, к примеру, после вчерашних событий, что произошло в Праге и в Будапеште в свое время?
Вы о чем спрашиваете, вчерашних событий?
Вчера просто Путин сказал, что то, что там произошло, это было плохо.
Я, честно говоря, сижу вот сейчас за компьютером и занимаюсь своей монографией, поэтому нет возможности внимательно отслеживать все политические события, которые происходят. Вот, поэтому я не могу вам ответить, я не видел и не слышал то, что говорил президент.
Ну, то есть, ввод войск в Прагу, это была ошибка или это было правильным решением? Вот это вот заранее можно уже определить?
Ну, вы меня опять спрашиваете об интерпретациях.
Ага.
А я вам говорю о фактах.
То есть в учебнике нет интерпретации?
В учебнике он должен быть отражен. Этот ввод был только советских войск? Нет, это СЭФ принимал решение, Совет экономической взаимопомощи. Там были только наши войска? Нет. Не только наши войска, там были войска и ГДР, например, да?
Но было ли это ошибкой? Это уже оценка, этого там нет.
Конечно, это ошибка. То есть это оценка. Оценочные моменты могут быть разные, исходя из разных соображений, они могут высказываться.
Понял, спасибо. Сергей Журавлев, заместитель директора Института российской истории Российской академии наук. И, кстати, один из разработчиков историко-культурного стандарта по истории России для средней школы. Виталий тут же поправляет историка, говорит, только не СЭФ, а Варшавский договор, потому что СЭФ вообще про экономику. Ирина 825 говорит, что это надо у господина Мединского спрашивать, который, как автор учебника, все объяснит, как надо. А Григорий пишет, что история изучает не что, где, когда, а как, зачем и почему. 535 пишет, что до 14 года все экономисты, министры и институты говорили, что Запад это хорошо, и западные ценности это то, что нужно России. Экономика строилась по западным лекалам, как с этим. Но, видимо, надо написать в истории, что вот было так, а потом стало по-другому. Ну, хорошо. 7.3. Анна, кстати, уточняет, что в краткий курс ВКПБ у нее был в свое время в рамках дисциплины «Основы марксизма-ленинизма». Ну, вот, видимо, когда мы изучали несколько позднее, так вот я аккуратно скажу, «Основы марксизма-ленинизма», там уже краткий курс по понятным причинам не изучали. А может быть, кстати, тоже вопрос. А может быть, надо было изучать, даже когда говорили, что краткий курс был недостаточно хорош. Мы до сих пор спорим, правильно Петр Первый окно в Европу прорубил, или достаточно было форточки. Ну вот да, кстати. А тут, видите, события сегодняшнего дня. 123-й. Отказываться от изучения истории, в которой мы находимся, живем и стали свидетелями событий неразумно, это все равно, что выключить себя из текущей истории. Да нет, как раз. Вот как раз спор-то не об этом. Вы не можете выключить себя из текущей истории. Просто это не история. Это пока текущая жизнь. Виталий говорит, может, после сегодняшних событий надо учить краткий курс Сонгун и Чучхе? Может быть. Не знаю, но мы-то говорим про школьную программу, про школьные уроки истории. У нас два вопроса. Первый. Нужно ли изучать на уроках истории в российских школах современный период? Да, нет, не мне решать. По телефону жду ваших ответов по поводу того, что такое современная история. Вот она закончилась, допустим, в 2000 году. Был такой вариант у нас. Кто-то говорит, она закончилась там в советское время с перестройкой. Кто ритузы в Россию привез? Александр 960-й. Видимо, считает, что от ответа на этот вопрос зависит ответ на вопрос, какой из периодов истории в российских школах надо изучать. И второй вопрос, который мы тоже вам задаем. Какую долю на уроках истории в российских школах должна занимать всемирная история? Может быть, про ритузы это как раз здесь. Нужно изучать в школе только российскую историю. 25% всемирная история должна занимать, остальное российское. 50/50. 75% должна занимать всемирная история. Или надо изучать вообще только всемирную историю, а российская будет там у нее внутри, без вот этого деления. Главное – всемирная история и Россия как часть мира. Голосование идет, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 13 сентября, 2023 год, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва», которая вещает в Москве и Подмосковье, FM 94.8, которую можно смотреть и слушать в интернете. Для этого есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. В этом часе мы, как всегда, следим за новостями. Тут есть важное сообщение. В СМИ появились упоминания о том, что министр обороны Шойгу утвердил перечень болезней, по которым нельзя служить по контракту, ограничено годным в мобилизацию и в военное положение. Об этом есть появление. Вот у нас сейчас это появилось в телеграме радиостанции «Говорит Москва». Но тут важно обратить внимание, что утвердил этот перечень он не сегодня. Это произошло более месяца назад. Но как бы то ни было, есть документ, с ним можно ознакомиться. Теперь, что касается движения на московских дорогах. 2 миллиона 620 тысяч автомобилей, 3 крупных ДТП. Это все данные ЦОДД и 4 балла прямо сейчас. Яндекс согласен, тоже пишет про 4 балла. Дальше нам обещают 5-бальные пробки в 6 вечера и 6-бальные в 7 вечера. Теперь наша тема. В рамках программы «Своя правда» мы продолжаем спорить о преподавании в школах истории. О том, что такое история, которую преподают в школе. Вот она заканчивается сегодня. Ну, то есть, вот сегодня Путин встретился с Ким Чен Ыном, а завтра это уже начинают преподавать на уроках истории. Или там преподают что-то, что было там 20 лет назад. Или что-то, что было до Путина, к примеру. Если сейчас Россией руководит президент Путин. А он начал это делать в 2000 году. Значит, все, что до Путина в истории, все, что при Путине, это, к примеру, на обществознание. Примерно об этом говорил у нас в эфире председатель комитета, первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию в Думе Олег Смолин. Два голосования у нас продолжается в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Первое голосование, еще раз напомню, надо ли изучать на уроках истории современный период? Мы тут даже не уточняем, что такое современный период. Это скорее вот в нашем споре здесь какая-то истина должна родиться. Но мы спрашиваем, а вообще надо современный период, как вы его себе представляете? Да, нет, не мне решать. Второй вопрос. А вот есть ли соотношение российской истории и всемирной истории? Тут тоже 5 вариантов ответа. В долях можно. 25% всемирной истории, 75% российской. Наоборот, только российскую изучать в школе или только всемирную историю изучать. Понятно, что там Россия будет, но это уже будет вот именно всемирная история с участием... Мир же, он с участием России появлялся. Так вот, все это у нас в два голосования. Почти 500 человек проголосовали. Еще 20 минут есть возможность голосовать. Мы отталкиваемся от опроса Фонда «Общественное мнение», который показал, 83% россиян убеждены в том, что на уроках истории современный период изучать надо. Вот сравним, что получится у нас. Про долю тоже есть ответы. В Фонде «Общественное мнение» у них тоже был этот вопрос. Каждый четвертый полагает, что 25%, 23% говорят половина на половину. Каждый десятый говорит менее 25%, ну и так далее. Мы тоже посмотрим, что у нас получится, а теперь возвращаемся к обсуждению в прямом эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, я не согласна с тем, что мы каждый год что-то новое не можем говорить. Вернее так, каждый год не можем говорить. У меня вот была старшая сестра Ирина, она 19-го года, я помню ее учебники. У меня там половина фотографий была заклеена, половина замазана, и страницы были вырваны, листы. Вы же понимаете?
Ну да.
Это, видимо, касалось Роцкого, Каменева, Бухаринова и всего остального.
Да, это много кого касалось. У меня дома фотографии до сих пор такие есть.
Ну, у меня фотографий не сохранилось, ни рылом не вышел, чтобы с такими людьми фотографировать.
Не-не-не, так там свои люди, их вырезали тоже.
А, ну, своих-то вот не помню, чтобы такие были. Вот, ну и после Хрущева, конечно, Каганович, Молотова тоже за всех выкинули.
А товарищ Маленков, которому, который, должен,
Пинков, ну, да.
Да, который должен был, а которому в итоге надо... Так вот, эта история,
поэтому
она же...
я это к чему все говорю. Вот я согласна с вашим первым спикером. На уроках обществоведения не да. Вот на этих разговорах о главном... Я бы тоже об этом говорила, но дело в том, что я не знаю, как у кого, вот у моей школе это разговоры о главном, вот такая ерунда. Ничего интересного, скучно, страшно. Приходят, спрашивая о чем, во-первых, со всеми об одном и том же, во-вторых, это в основном включенный ноутбук, из которого кто-то вещает. Вот на этом все разговоры о главном заканчиваются. Применительно к школе, где учатся наши, я вообще не понимаю, зачем они там нужны. Но на разговорах о главном я бы об этом говорила в первую очередь, поскольку это действительно насущная тема, и постаралась хотя бы объяснить детям.
А вот что можно объяснить детям? Как раз вот об этом же и разговор, ведь тогда получается это скорее не обучение, а воспитание.
Юрий Викторович, ну хотя бы объясни, что Россия не пересекала государственную границу Украины. Россия признала две республики, ДНР и ЛНР, заключила с ними договор о взаимопомощи, и поэтому вошла на территорию ЛНР и ДНР согласно этому договору. И не говорить о том, что пересекали государственную границу Украины и напали на Украину. Начинать хотя бы с этого.
А, то есть, и вы полагаете, вот тут тоже вопрос, ведь как, и вы полагаете, что, к примеру, когда они вырастут, они не столкнутся с другой оценкой этого?
Юрий Викторович, когда я выросла, я до сих пор знаю, почему мы в 1939-м вошли в Польшу, потому что там уже не было польского правительства. И я до сих пор знаю, что республики Прибалтики присоединились на основании решений их сеймов. Вот это я до сих пор знаю, и никто меня не убедил.
А, ты, и вас научили этому в школе?
Конечно. А где еще?
Ну, это вопрос. Спасибо.
В школе, конечно.
Спасибо. Павел Панкин, учитель истории, председатель Московского регионального отделения Ассоциации учителей истории и обществознания. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос. История. Это вот в школе, которая преподается, она до сегодняшнего дня, или это событие десятилетней давности последнее, что на истории изучают, или двадцатилетней? Как вот это устанавливается, на ваш взгляд?
Ну, знаете что, да, об этом были споры, достаточно горячие, где заканчивают преподавать новейшую историю. А мне кажется, что учебник, который сейчас поступает в школу, 11 класс, там все точки над и уже расставлены. А, значит, последний параграф, если взять предыдущее издание, заканчивался 18-м годом. Да, и 4 года, которые прошли после этого, значит, они как-то попадали. Ну, конечно, учитель мог рассказать о каких-то событиях. Новым учебником последний параграф доводит изложение событий до конца 22-го года.
То есть
это официальный материал в учебнике.
Ну, одно дело официальные материалы в учебнике, а может быть, есть какие-то правила? Может быть, всегда до этого было там по историческим периодам каким-то? И вот пока исторический период не закончится, его в школе не изучают.
Я понимаю, что этот вопрос, он шире вашего вопроса, да, вот где заканчивается история? Ну, на самом деле, она заканчивается ровно как вчера. Что произошло вчера, это уже история. Да? Другое дело, что то, что произошло вчера, мы вряд ли можем дать всеобъемлющий, всесторонний анализ, да, последствия, как они отзовутся через какое-то время и так далее. Поэтому мне кажется, что есть периоды, когда проходят спокойные годы. Да, они идут, они что-то меняют, но потенциал накапливается. Есть события, на которые нельзя не реагировать. Да? И, конечно, то, что происходит с нашей страной сегодня, это история, которую мы, может быть, до конца не можем, так сказать, видеть всех последствий, но мы должны понимать логику развития событий.
Но, вот смотрите, я понимаю, но просто, например, когда я учился в школе, соответственно, мы изучали решения пленумов Центрального комитета Компартии Советского Союза, на которых говорили о том, что все успешно, все прекрасно работает и так далее. А потом случилось то, что случилось в 85-м году и далее в 91-м и 93-м.
Ну, вот, мне кажется, в вашем вопросе содержится часть ответа. А если бы, да, каким-то образом, мы не можем переписать то время, да, мы хотя бы говорили об этом, а еще желательно, чтобы были некие тексты, которые как-то нацеливали на это. Может быть, мы лучше понимали и не совершили бы каких-то ошибок, да, тем, что произошло позднее. Знаете, мне кажется, что вот для меня очень важное слово одно, чтобы оно прозвучало. А ведь история, одна из главных ее задач, это воспитывать чувство сопричастности к своей стране. Да? И поэтому можем мы или игнорировать те события, которые происходят, то есть происходят очень важные, да, где вот наше отношение к ним, оно должно каким-то образом формироваться.
А то, что потом, может быть, оценки войдут в противоречие с прежними оценками, это не проблема?
Вы знаете что, не проблема. Если бы мы знали, что будет в будущем, мы бы жили, наверное, совсем по-другому. Поэтому мы, наверное, должны понять, почему то событие, которое происходит, да, почему оно произошло. Мне кажется, что вот...
Как мы оцениваем это сегодня?
Нет, даны оценки, почему оно происходит. Да. Мне, знаете, что вот к этому одно дополнение. Я понимаю, что вот учебник – это только часть того, что мы учим на уроках, да? Есть вторая очень важная составляющая, когда мы учились еще вот по предыдущим учебникам, uh-huh. где не было этой главы, такой личный опыт. На Арбате некоторое время, не знаю, как сейчас, была выставка, фотовыставка, и там, значит, она называлась приблизительно так, «Портреты детей Донбасса».
Я помню, на прошлой неделе она еще была.
Ну, наверное, замечательно. Вы знаете, что это такое, мы понимаем, о чем говорим. Знаете, я сказал школьникам своим, что вот если вы хотите понять, может быть, одну из причин, да, почему это произошло, вы сходите, посмотрите. Я по реакции некоторых учеников, ну, сказал, где они так кивали. Они поняли, про что я говорю. Понимаете, вот как мы можем это игнорировать? Я понимаю, по Арбату фланируют люди, может быть, кто-то не замечает. Это вот то, что имеет отношение к вашему вопросу. Мы замечаем то, что происходит. Вариант второй мы не замечаем. Но это две позиции, они очень разные.
Тогда еще...
Я за то, чтобы замечали.
Я понял. Совсем коротко прокомментируйте то, что пишут слушатели. Вот 601 пишет, история вызывает сомнения, потому что наука должна быть предсказательной.
Да. Гуманитарные науки могут, так скажем, прогнозировать некоторые события, но историю делают люди. Люди не роботы, да, и поэтому со 100% уверенностью предвидеть последствия, да, мы можем говорить о тенденциях. Тенденциях можем. Мы должны понять логику принятия решений, да, объяснять эту логику, вот почему государство принимает такого рода решения, да. Для того, чтобы хотя бы, ну, если вы хотите спорить, выдвигать аргументы, желательно сначала познакомиться с логикой принятия решения.
Mm-hmm. 123-й,
а потом уже высказывать блогерскую позицию.
123-й пишет, но оценки событий – это уже не история, а политика.
А вы знаете, что, ну, отчасти, конечно, то, что происходит сегодня, это еще политика. Но не замечать серьезнейших вопросов, вызовов, с которыми сталкивается наша страна, делать вид, что их нет, мне кажется, что эта позиция, наверное, не до конца правильная.
Понял, спасибо. Павел Панкин, учитель истории, председатель Московского регионального отделения Ассоциации учителей истории и обществознания, был с нами на прямой связи. Демьян, я вам напомню, история – одна из самых неточных наук. Она опирается не на фактах, а на мнение историков, на предоставление им не всей и порой недостоверной информации. Ну, то есть, насколько я понимаю, история, как точная наука, настаивает на том, что на определенном периоде времени у них есть максимум информации, которую можно считать достоверной. Разве не так? Ирина говорит, помню, в школе 90-х на уроках истории мы изучали события по фактам, а учитель предлагал рассуждать и давать оценку. Это было соучастие, но это была все-таки интерпретация событий. У нас два голосования. Первое. Нужно ли изучать на уроках истории в российских школах современный период? Да, нет, не мне решать. Второй вопрос. Какую долю должны в истории, изучении истории в российских школах занимать российская и всемирная история? Только российская, только всемирная, ну и там далее по долям. 25 вариантов ответа, 25, 50, 75, ну и так далее. Голосование идет, еще 10 минут будет продолжаться. Все, что происходит с нами сегодня, пишет 433-й, должно изучаться и изучается политологами, социологами, экономистами. Я считаю, что на уроках истории в школе надо изучать историю до дефолта 2008 года. Может быть, вообще до начала нулевых. То, что после, не до конца осмысленно даже взрослыми. Не надо делать лишнюю загрузку мозгов школьникам, которых сейчас вообще-то не учат, а натаскивают на ЕГЭ, им и так сложно. Историю с 2001 года, пишет Дмитрий, 696-й, должны изучать поколения, не рожденные в это время. Тем более давать оценку ей. Не должны или должны? Не понимаю. Наука должна... Так, про предсказательную это уже было. 639-й. Зимняя война и Карело-Финская ССР. Были ли легальны? Тогда товарищ Кусин просил помощь. Вот видите, начинается... Это уже по поводу Анны, которая говорила про конец 30-х годов. И ее оценки того, что было, которые, как она сказала, основаны на том, что ей преподавали в школе много-много лет назад. 7373948. Прошу вас.
Юрий, добрый вечер, Александр. Нашим родителям нужно сказать, чтобы наши их дети слушали радио, в том числе ваше радио. И чтобы они звонили...
А мы про школу сейчас... Это все прекрасно, спасибо огромное, но мы-то про школу.
Да, вот именно школьники наше будущее поколение, им нужно звонить и...
Нет, а вот в школе мнение. Что они должны изучать?
Они должны изучать наше настоящее состояние, вот, которое вот сейчас находится. Вот,
на уроке истории?
Ну да, но потому что история – это сегодня. Через минуту оно история. И вот, вот нужно, чтобы после истории наш
Ну смотрите, ребенок... да. Вы взрослый человек, да?
И, да, мне 43 года.
Вот видите, определенные ваши поступки вы сами оценивали по-разному, когда вам было там 28, 35 и 43. Наверняка такое было.
Да. Я, взрослел вместе с вами, с Юрием. Я все время слушал. Мне нужно, чтобы наши родители... Москвичи и гости столицы.
Мы все-таки не про это, Александр. Тут важно. Я понимаю, Виталий уже спрашивает звонящего, как тот оценивает политику Петра Третьего и что он о нем думает. А вот Савелий с тем же Виталием обращают внимание на важные вещи. А вот то, что предлагает Александр, реализовать невозможно. Потому что у нас радио 16+. То есть для тех, кто старше 16 лет. Но, видимо, Александр тогда предлагает как-то переформатировать радиостанцию. Будем вот так относиться к его предложению. Попытки вычеркивания и закрашивания портретов тщетны. Из истории нельзя ничего и никого выкинуть, только из учебников истории это сделать можно, пишет 123-й. А вот как раз вопрос. Из истории нельзя. А надо ли тогда, если мы понимаем, что из истории нельзя, надо ли выкидывать из учебников истории? Не из истории, а из учебников. Современную историю будут писать те, кто в ней не участвовал, пишет Руслан 482-й. И, может быть, это правильно? Но ведь тогда они будут максимально объективны. Ну, или хотелось бы надеяться, что они будут объективнее тех, кто участвовал. 361-й уверен, что в учебнике обязательно должен быть описан референдум в Крыму. Как же, говорит, без этой победы России? А без других побед России? Просто вот вы, опять же, вы не пишете, а почему так? То есть, как бы, раз тут была победа, поэтому мы вот до этого момента... Или как? Герострата и Эхнатона хотели стереть из истории. А что-то не вышло, пишет 639-й. 7373948. Виталий, это вот, помните, да? Гуманитарная наука должна быть предсказуема. Серьезно, пишет Виталий? Это математика предсказуема. Что мы в стенах Мехмата в МГУ распишем уравнение, что это сделают рептилоиды на Нибиру. Ответ одинаковый будет. А история — это люди. Самые логичные существа на планете. История по-другому работает, есть события, к нему добавляются документы, аргументы, артефакты. Да, это правда. Но мы, опять же, это вот как к Александру предыдущему. Ну да, история по-другому работает. А преподавание в школах истории, это вообще немножко не наука, а история. Нет? 7373948. Да, прошу вас.
Здравствуйте. Я по поводу истории как бы хотел
сказать. Вы в эфире.
Да, я понимаю. Я хотел сказать о том, что историю, какая бы она ни была, ее нужно изучать целиком и полностью, и ничего не нужно выкидывать из учебников истории и изучать кусками ее, так скажем. В любом случае, она уже была, и ее нужно знать.
А так вот, а она была, начинается в какой момент? В 2000 году для 23-го года, 24 февраля 22-го года, или, может быть, она вообще вот прямо до сегодняшнего дня история?
В любом случае, история до сегодняшнего дня, потому что я думаю, что история не закончится на сегодняшнем дне и будет продолжаться, и впереди нас ждет еще много знаковых событий, которые должны будут быть включены в учебники истории современной.
Хорошо, вот смотрите, история, скажем, годовой давности и история нынешняя. Пригожин достаточно хорош и недостаточно хорош. Сначала детям говорят одно, потом другое. Или вообще не надо это говорить?
Я думаю, что в любом случае говорить о том, хорош или нет, не стоит, но как часть истории это должно, наверное, остаться, отразиться где-то.
То есть уже сейчас эту историю, историю Вагнера, надо показывать в школах?
Думаю, да.
Понял, спасибо. Чубайс не нравится 123-му, на всякий случай опускаю, как он его называет, но пишет: Чубайса из истории уже не вычеркнешь и не сотрешь. Наталья 210-я. Все периоды, в том числе настоящий, надо преподавать в школе. Никто не может предвидеть, что будет в будущем, какие факты и документы могут всплыть, и это может быть переосмыслением чего-либо, и это жизнь. Но только видите, Наталья, вы не написали, в школе-то преподавать мы и не спорим. А на истории... Или как? Можно удалить из истории. В Советском Союзе, говорит, в школе мы не знали про Первую мировую, про героев русской армии. Узнали ведь только после, пишет Василий 281. Да, и это тоже правда. Но про, допустим, про самый свежий пленум ЦК КПСС мы на уроке истории точно говорили. Да, о героях русской армии говорили значительно меньше, мягко говоря. 7373948. Да, прошу вас.
Добрый вечер, Юрий. Ну, есть такое предложение, что все-таки не только факты надо изучать, вплоть до современных, но и давать какую-то оценку всем этим фактам.
Ну, как показывает практика, оценки меняются, и тогда что-то не так.
Если мы не разберем эти ситуации сейчас с детьми, их с нашими детьми потом разберет кто-то еще и даст за нас оценку. Это будет хуже.
То есть у вас так было?
Нет, ну, у нас было совсем по-другому. В советское время я еще учился.
Так. Нам тогда во всех... Ну, там же вам давали одни оценки. Подождите, там же вам давали одни оценки, а потом выяснилось, что это были очень правильные оценки.
Я бы не сказал, что они были неправильные. Они были правильны с той точки зрения. Сейчас у нас своя точка зрения. И нужно разбирать эти ситуации с Пригожиным, там, не знаю, с Чубайсом, с кем угодно. Современную историю нужно разбирать. Потому что если мы
то есть, не разберем, подождите, ее разберет с нашим детьми кто-то другой. Секундочку, то есть у вас есть, вот у вас в голове есть несколько оценок с разных точек зрения про одни и те же события?
Ну, я больше чем уверен, что вы, будучи гражданином СССР, вы немножечко были, верили в другое будущее, да, не совсем в капиталистическое. Капиталистическое будущее не было вам близко.
Так вот, я как раз и говорю, то есть нас готовили к одному, а выяснилось, что надо было готовиться к другому.
Просто нам больше захотелось джинсов и жвачки.
То есть вы полагаете, это так называется? Хорошо, но это тоже оценки, и история тут вряд ли при чем. Слушаем вас, здравствуйте.
Вечер, Юрий, спасибо за эфир. Большое Москва.
Да-да-да.
Я учился в такое время, когда по одним учебникам Колчак был Герой России, а по другим враг. И вот учительница у меня по истории, я с ним постоянно спорил, она просто вот говорила, вот как вас учить? То есть времена идут, правильно вы говорите, меняются на них, как бы сказать... как смотрит нынешняя власть. Вот сейчас пройдет время, и на эту власть тоже найдется перевернуть многие вещи.
Так и что, тогда вообще ничего не говорить?
Нет, нет, не надо обязательно. Я согласен с предыдущим. Надо анализировать чисто факты, логику, ну, включать, как бы смотреть и изучать и врагов, и хороших, и плохих всех. И хорошие, и плохие — это наши люди. Наши.
Так мы же не знаем, кто из них хороший, кто плохой. Оценки-то меняются.
Ну, оценки меняются, но есть субъективно, как бы, вещи, как бы, такие, которые не меняются. Есть понятно, что можно притянуть за уши, что
ну
угодно.
Вот нам до этого специалисты говорили, что вообще не должно быть оценок про хороший или плохой. Но так вот не получается, судя по нашему обсуждению. Запад раньше по истории только негатив ведь преподавали про них, а оказалось, что там не так уж и плохо, пишет Эдуард 62-й. А Виталий говорит, а представляете, про Андрея Боголюбского. Сколько раз менялись оценки за столько-то лет? Как с детьми за столько веков поработали, представляете? И главное, непонятно, что делать со всем этим. Мы-то про Боголюбского что должны теперь думать? 237-я Елена. Современная история — это всегда пропаганда. Надо проводить политинформацию, информировать о том, что происходит. Дети новости не слушают. А, слушайте, вот у вас, Елена, были политинформации? Ну вот у нас, например, тоже были политинформации, и можно было смело говорить, что мы их не слушали, потому что мы их сами друг другу читали. Мы их не слушали, но мы прочли, мы же букву-то знаем, но это же не так работает. Вы провели, да, вы поставили галочку, но не факт, что дети действительно от этого узнали новости. У нас сегодня было два вопроса. Давайте вот еще один звонок, и будем про два вопроса. Совсем коротко, слушаем вас.
Добрый вечер, Александр, Москва. Знаете, мне кажется, изучение истории – это изучение, в первую очередь, документов. И документов как с нашей стороны, как и со стороны там, ну, оппонентов наших. А сейчас доступа к этому нет. Поэтому это будет не изучение истории, а скорее... ну, что-то другое.
Понятно. Мы спросили, нужно ли изучать на уроках истории в российских школах современный период. Да, нет, не мне решать. Вот как разделились голоса. 66%, напомню, 83% у ФОМа. У нас 66% говорят, да, надо. 26% нет и 8% не мне решать. А потом вопрос по соотношениям. Соотношение российской истории и всемирной на уроках истории в школе. 53%, самый популярный ответ, 50 на 50. 31%, 25% всемирной истории, 75% российской истории. 12%, 75% всемирной и 25% российской. И по 2% тех, которые считают, что надо в школе изучать либо только российскую историю, либо только всемирную. В следующем часе Александр Асафов.